И подавая ему вот эту бумажечку, я говорю: брат, для нас не страшно, вот, что мы подали свою фамилию, можете нести уполномоченному. Но нам страшно, когда вот эта бумажечка будет препятствием вам вход в Царствие Божие. Конечно, тогда вот те, которые присутствуют в их церкви, это они так, ну, приняли это с таким страхом, и было столько молитв таких, и мы ушли, после они нас догнали, говорят, что мы взяли и порвали вот эту записку этого брата, мол, забрали силы и порвали. Ну, много таких вот моментов встречалось, конечно, может быть, они не совсем нужны. Так вот, на нелегальном положении мне пришлось, конечно, быть 4 года. Но я думаю, что нелегальное положение, многие знают, что это трудное, может быть, даже труднее, чем даже узы. И вот в 68 году, когда судили в Одессе братьев, меня вывели, конечно, с данного положения. Так, на повестке я не являлся даже, когда был еще не нелегальным. Один раз, когда меня вызывали, я явился, сказав, что больше не пойду. И так я не ходил. Но когда посадили братьев, а я остался на свободе, это для меня было еще больше тяжело. Почему тяжело? Потому что в церкви в нашей и в некоторых других начали такие те вот разговоры, что вот смотри, другие сели, а он ходит, как бы, и так дальше. Это было очень тяжело и в служении, и так. И возникали такие даже мысли, что теперь дальше делать. Но хоть иди сам, скажи, или как. Может быть, это были мои такие слабости, конечно. И мне приходилось даже преклонять колено и молиться: Господи, почему же других братьев взяли, а почему я вот нахожусь еще на свободе? А с другой стороны, братья просили, чтобы мы так были более осторожны, потому что это был вот 68-й год, где в основном братья Совета Церквей находились в узах, и всю такую тяжесть в служении она падала на нас, молодых. Мы приходилось так и посещать, и трудности встречать, и все. И, но трудности те, когда в церкви недопонимают вот это были больше трудности, чем какие-либо трудности другие. Но все же так, с Божьей помощью, мы совершали служение. После ареста так братьев у нас было крещение, но я приехал для того, чтобы совершить крещение в себя. И только зашел домой, конечно, в этот момент посетили нас представители власти, но меня застали. Но здесь как-то я не знаю, почему так Господь провел, что я был в доме, когда они застали. Конечно, я вышел с дома, но он меня взял, привели в дом, и ходили, все, чтобы я уехал. И получилось так, что он меня сзади держал за рубаху, я после жене говорю, что ну что ж, готов тогда одежду, придется ехать. И когда я вышел, как-то он отстал, и в этот момент дочь моя, вот, хотя ей тогда было 11 лет, она захлопнула двери, и они не могли ничего открыть, и получилась вот такая изоляция. Я вышел на двор, а они остались в комнате. И я ушел, еще после этого, конечно, я был 8 месяцев на свободе. Но тогда они приехали на крещение. Я должен был идти совершать крещение, но когда шел, то меня братья перестрелили и возвратили, не допустили, чтобы я совершал крещение. Так 8 месяцев я еще ходил на свободе, Но не знал, как, даже сам не знал, как могло вот так получиться. Значит, это было угодно воле Божьей, что я еще остался в этих моментах. Но все-таки, когда я молился, и вот настал такой момент, что пришла и моя очередь для того, чтобы побывать вот там, в вузах. Это было, конечно, 20 мая 1969 года, где я уже готовился к встрече с братьями, которые должны освободиться. У нас были свои многие планы. Уже так этими планами мы жили. Все. И посетил я в Западной Украине некоторые церкви и направился ехать в Здолбунов. И в Ровно слез я на вокзале для того, чтобы дальше ехать автобусом. Но оставил сумку там в себя, в ячейке камеры хранения. Вышел, сел в автобус, который идет на Здолбунов. И когда я только сел в автобус, вижу, там сидят два человека на заднем сидении, и возле них я сажусь. А когда я только сел, они взглянулись между собой. Ну, мне тут сразу внутренность подсказала, что это люди не те. Но когда кондуктор объявил, что автобус будет стоять 20 минут, кто хочет центр в Ровно, может пересесть на другой. Но стали люди сходить, в том числе я сошел. Ну и когда я сошел, они за мной. Я решил выбрать такой, думаю, момент. Если вот все сядут, так автобус будет трогаться, ну я тогда сяду на автобус и уеду. Но когда я сел на автобус, только стал сидеть на автобус, то этих два человека сразу за руку меня и спросили: молодой человек, откуда вы приехали? Ну, тут я, конечно, сказал, откуда. Тут уже мне не было что говорить. Но один из них говорит: не совсем похожий. Но я отвечаю: именно тот, кого вы ищете. Говорю: ну, меня завели туда, в линейную милицию на вокзале. И сразу закрыли в комнате и вышли. И у меня, конечно, было мало опыта. Я посмотрел вначале, что, где есть у меня в карманах, потому что их никого не было. У меня там были некоторые даже фотографии, где брат Ваня, плед его вели на суток, и под руки, и все. Но думаю, куда их кинуть, в урну там найдут. Ну, я так посмотрел, там был большой такой сейф. Я прикинул, что этот сейф нужно человека 4, а то и 6, чтобы поднять. Я тут адреса все так выбросил за этот сейф в щелку. И после они приходят, ну, меня так увезли туда, в госбезопасности, туда, к ним. Ну, там продержали целый день, приходили, менялись люди. Таких вопросов конкретных никаких не задавали, а просто так вот для знакомства. Ну, примерно с утра и до вечера человек 30. Прошло вот так, просто осмотреть. Ну, а наконец, после этого вечером подходят и говорят мне, что мы отпустим тебя домой, только дай расписку, что ты придешь, и явишься в Одесскую прокуратуру. Ну, я на это не дал согласия, тогда говорят, тебе здесь придется переночевать. Ну, и заводят меня уже черным ходом, то вели меня по дорожке, устеленной ковриком, посадили в мягкое кресло и так дальше. Ну, а тут меня уже повели другим путем. Повели уже темным ходом, заводят, и там такие домики огорожены проволокой, говорят, вот здесь твой будет ночлег. Ну, когда завели, там уже сделали соответствующий обыск, раздели, все, ремень, шнурки забрали. Только тогда вот так как-то сердце вроде вначале дрогнуло. Вот думаю, что это такое? Но когда бросили в камеру, я был сильно уставший. И что в первую очередь? А меня бросили одного в камеру. Я помолился и лег. И меня так сразу одолел, лег на пол, меня так сразу одолел сон, что я проспал где-то почти, пока меня не разбудили утром. Ну, много я, конечно, там удивлялись, и особенно вот там, который охранял, говорит, что такое, куда преступников кидают, они бьются. А ты спишь? В чем это дело, что ты спишь? Ну, когда я проснулся, мне как-то, хотя это первый раз было, ну, какое-то такое было радостное, бодрое состояние. Хотя я сам не певец, но я все-таки ходил по камере, и меня вспоминал апостола Павла силы, что они пели. И вот я сам как-то так старался петь. И вот он походит, этот дежурный по коридору, постучит, говорит, немножко тише, немножко тише. Ну, там я просидел в этой камере 8 дней, никто ко мне не заходил. А на 8-й день меня пришли и сказали, что собираться вот нужно на этап. Повезут в Одессу. Ну, меня завезли в Роменскую тюрьму. В Роменской тюрьме, конечно, я опять, когда меня бросили одного в камеру, а впоследствии бросают еще одного молодого человека. Я, конечно, так не встречался еще с людьми в тех условиях. И когда бросили, он сильно был такой, ну, нервный, расстроенный. Все время ходил по камере, ходил. И ничего не хотел говорить. И когда он заговорил, я говорю, в чем же, как, что дело? Он говорит, мне будет расстрел. Ну, он так, конечно, себе, ну, сам себе подумал, что так, у него тяжелое преступление. Ну, я думаю, вот с кем мне придется ночевать. Тоже опять как-то так сердцем, жуть такая охватила сердце, думаю, как. Но, а потом пришла мысль, ведь именно тебе нужно сказать сегодня о Христе. Когда я начал с ним беседовать, потом еще бросать одного старика. Тот старик тоже с таким тяжелым преступлением. Это был этап на камере. Их везли в Львов для того, ну, для проверки психбольницу. У старика было преступление, он убил свою жену. Ну и когда мы эту ночь уже, это первая ночь, это уже в тюрьме, так, в настоящей тюрьме. Первая ночь, у нас вся ночь прошла в беседе. Так немножко мы молились, и вот этот старик, он так полюбил и сказал, что вот если бы мне довелось все время быть с вами. Но это меня еще более так ободрило и углубило. Вместо страха я получил вот именно в тот момент радость. Ну, а так вот дальше уже этапы. Львовская тюрьма, тоже так много бесед, там находились и те, которые были близко с верой, еще мы откликались, а кто плохо, кто хорошо. Ну и так увезли меня в Одесскую тюрьму. Ну что здесь, мне тоже так удивило, когда я приехал в Одесскую тюрьму, то прежде всего, только меня завезли там, не успели меня поселить в камеру после всех вот этих проверок. А когда ехал еще что хочу остановиться, то везли оттуда с Ровно в Одессу Крытников. И не знаю, по ошибке или специально меня в одесской тюрьме бросили вот туда, те, которые ехали на Крытую, которые уже, один из них, которых я встретил, уже просидел 42 года в тюрьме. Ну и туда меня бросили. Ну, там я рассказывал много им о Христе. Многие говорили, что согласны принять. Некоторые говорили, что согласны вот именно изучать черную магию и так дальше. Ну, это все вот такие первые шаги моей такой уже пути лишения. Но когда они начали искать, что одного человека не хватает, потом открыл двери и говорит, здесь все сужденные. Я говорю, нет. Но он не поверил. После опять пришел, и меня вывели оттуда в отношении Крытников. Я не знаю, может быть, это было специально, меня бросили. Но так они очень хорошо восприняли и были благодарны, что вот встретились так. Ну, и как только завели в камеру после всех атак обысков, сразу меня вызвал работник КГБ. Я пошел на беседу. Беседа была, конечно, он сразу пришел подавать руку, я не хотел ему подать руки. И беседа была такого содержания, что я пришел поговорить, но я ответил как-то, что я ничего не хочу с вами говорить. Но он говорит, не хочет, то выслушай. Начал мне говорить некоторые такие вопросы, что мы тебя не хотели судить и так дальше, но если бы ты вот согласился с нами немножко посотрудничать, так мы бы тебе дали и квартиру в другом городе и так дальше, ты бы жил как лучше. Но я ему ответил только на то, что, говорю, Иуда повесился, когда сделал предательство, а я еще жить хочу. Но он немного попсиховал и сказал, что я приду еще к тебе, а сейчас пока иди. Это был первый день. Я до этого с Кихебе никогда не встречался и не знал даже, как нужно беседовать. Но прихожу в камеру, мне говорят, что тебе передали передачу. Но я удивился, думаю, как так? Только я пришел в тюрьму и думаю, кто же мог сразу же, никого не видел, принести мне передачу. Но оно получилось вот такого содержания, что жена знала примерно, когда я должен приехать, но нет у меня. 3 дня, 4 дня прошло, что меня нету, когда я обещал так по моим расчетам, что я должен приехать. И ее такое побуждение, она говорит, взяла одну сестру и говорит, я пойду искать. И говорю, пойду в тюрьму. И когда только меня привезли в этот момент, она пришла и спрашивает, нет ли у вас такого? Ей ответили, что есть, привезли. Вот так получилось, а как чудно Господь. Ее сердце сразу побудило. Хотя я уже до этого почти 3 недели, я там был в Ровно, в Львове и других. А как только привезли, ее Господь побудил. Это тоже меня так обрадовало. Но в одесской тюрьме... Конечно, мне сразу бросили так в камеру. Ну, получилось, а люди какие так, ну, не такие жестокие, как я представлял вначале. Сразу один уже просидел там несколько сроков. Он мне пояснил, как нужно себя более-менее вести. Встретился, а так было нас вначале 8 человек. И так время как-то шло хорошо. Ну, через 6 дней меня посетил так опять этот работник КГБ. Ну, я ему ответил, что я же вам ответил, что с вами разговаривать я не буду ни на какие темы. Но он мне тогда говорит, конечно, я согласен, чтобы мы на темы вашей веры не разговаривали, хотя... Говорит, что вот апостол Павел много помогал и так дальше. Начал цитировать места Священного Писания, как апостол Павел поступал. Ну, поскольку ты не хочешь разговаривать на эти темы, то давай мы не будем. Вот давай мы поговорим с тобою на другую тему. Вот вы, люди верующие, и зло, конечно, вы пресекаете, это верно. Давай мы с тобой поговорим, вот у нас есть такие преступники, которые много зла делают, а ты как верующий, тебе будет многое открывать сердца, и давай ты нам помоги, чтобы мы могли вот так бороться с злом, с воровством, с насилием и так дальше. Но когда я его выслушал, тогда я ему ответил, с вами я не буду разговаривать ни на какую тему. Ни на какую тему я не буду с вами разговаривать. Но он посидел, помолчал, а после мне, конечно, повысил голос и сказал, ну, в таких случаях сгниешь, не выйдешь и так дальше. Ну, я ответил только лишь одно. Если я сгнию, то какова же участь ваша? Ну, мы немножко посидели, и я ушел. Ну, а в камере, конечно, было много так и бесед. Ну, сочувствовали многие. Ну, а так, чтобы были какие-то такие покаяния, я не помню первый срок такого вот особенного наследствия. Но мне помнится вот такой один момент, когда все положились спать. Я, конечно, спал на второй наре. И я часто старался так на наре там молился, и старался молиться так, когда уснуть, тогда я мог спокойно молиться. Ну, может быть, кто-то не спал, но к когда уже все положатся. Я спал наверху и так на наре преклонял колено и молился. И вот один такой момент, когда я молился, вроде открылась кормушка. Но я не обратил внимания, я так совершил молитву, помолился, и только лег, укрылся, слышу, даже не обратил внимания на кормушку, слышу кто-то говорить: «Слушай, подойди сюда». Ну, когда я решил подойти, а то надзиратель стоит в коридоре, открыл кормушку, и он мне задает вопрос: «Какого ты вероисповедания?» Ну, я ему сказал, так дальше. Ну, он так посмотрел и говорит: «А не помнишь ли ты вот слов с псалма «Дочь Самарии не знала»?» Сказал: «Конечно, не помню, но я могу, если нужно, конечно, я могу как-нибудь потом его достать». Он говорит: «Ты знаешь, вот и моя мама была верующая, и в детстве она меня учила, я любил его играть на гармошке. И сейчас так хочется кое-когда, чтобы вот сыграть вот этот псалом. Ну, не знаю слов, говорю, совершенно не знаю слов». Но я, конечно, его перевели в другой корпус. Я с ним долгое время не встречался, аж до суда моего. Но после этого меня еще приходили так с КГБ перед судом. Но я с ними не разговаривал. Были такие моменты, вот даже два таких момента было, что мы по 3 часа сидели, и я не проронил ни слова. Что он не говорил, я молчал. Потому что, ну, я не знал, что говорить, я решил лучше молчать. Но настало время суда. Суд у меня был в таком положении, я один был, но суд длился 7 дней. Почему он длился 7 дней, я не знаю. Обменяли меня сперва по украинской 209, 138 и 178, это сопротивление властям с нанесением телесных повреждений, хотя ничего этого не было. Но когда так начался суд, привезли меня на суд, но предоставили мне защитника, я отказывался вначале. Ну, а потом все-таки там поговорили эти, и защитник был на суде. Но суд меня обвиняли в нарушении законодательства в основном, а статья, которую говорили, вот, что нанесением телесных повреждений неповиновения, то эта статья на суде отпала, конечно. Здесь защитник выступил так хорошо, когда там обвиняли, что как это было, то защитник встала и сказала, что потому что это ничего не было. Конечно, суд шел, все видели, что особенно так, что нет во мне вины, а хочу сказать даже в основном то, что те, которые меня возили все время на суд, наряд милиции, и те даже убедились, что нет. Когда они сразу подошли, сказали: «Вот видите, верующий, а ты побил даже молиться». Я сказал, что этого нет. Они говорили, что такого не может быть. Вот суд шел, и как только какой-то такой момент трудный, сразу перерыв, и суд идет и отлагается на следующий день. Вот, например, даже которые свидетели были о совершении крещения и так дальше. Один свидетель выступает, говорит, что ну, я видел, как совершалось крещение, что вот зашел Пономарчук, он говорит, и такой здоровенный крест поднимает над водою. Но я зашел и начал помогать. Но когда я сказал защитнику, что в нашем вероисповедании креста нету, и задал свидетелю вопрос, говорю, вот доказательство, что свидетель не был на этом. Но когда защитник стал вот это говорить, ну, сразу суд опять на перерыв, и так много. А еще в начале, конечно, много было нарушений суда производства, потому что судья не знала, как судить. Она все время бегала, звонила, как судить. Это уже потом мы узнали. Но, а по отношению вот того, что как от меня отпала эта статья, когда это выступил капитан и начал говорить, то он попутал. Он ничего не сказал, что были какие-то телесные повреждения. А когда прокурор ему задает вопрос, вот вы в предварительном следствии давали о каких-то телесных повреждениях, то он сказал, помню, что когда мы приехали, то у меня было расцарапанное ухо, и мне товарищ сказал, что расцарапанное ухо. Ну, а кто сделал? Он говорит, не помню. Ну, а в судебной экспертизе, врачебно-судебной экспертизе, было написано, что нанесение побоев в области живота, правой, левой ноги и так дальше. Ну, тогда встал защитник и говорит, что вот, смотрите, кто вам доверил вот эти советские погоны? Зачем вы позорите советский китель? Такую наглую ложь говорить вот на человека. Ну, правда, тут суд, конечно, судья возмутился и так дальше. Но после всего вынесли такое решение свидетелю, что свидетель привлекается к административной ответственности за ложные показания. Это капитан милиции. Не знаю, сделали их это, но так было решено судом. И еще два свидетеля. Но мне, конечно, все равно облегчений этих не было. Если мне одну статью отменили, то тут же применяют другую. Почему я так хотел сказать, что не знала судья, как судить? Потому что там была одна, вот она сейчас у нас член церкви, но тогда она не была уборщица, и она все время слушала, как телефон звонит, и что она звонит, и говорит, что вот нет, нет, не знаю, как дальше, и откуда-то получала указания, как нужно судить. И таким путем вот эта сестра, она тогда была член городской церкви, а когда это все выслушала, она поняла, что судят напрасно, и сразу же перешла и стала членом нашей церкви, которая она сейчас членом нашей церкви. Но я много не буду, конечно, останавливаться, хочется только остановиться вот на одном, что когда закончился суд, когда выносили приговор, конечно, в тот момент детей попросили, чтобы вышли, а моих было два сына там в зале. Одному было 9 лет, одному 11. Когда стали детей выводить, то вот тот сын, который 11 лет, запрятался под скамейку. А тот, которому 9 лет, его стали выводить, он кричит, а он зачем там? А он зачем там? Ну и вывели того. И вот когда выходили, то вот сын один встал, так постоял, посмотрел на меня и как закричить на весь зал, папа, будь бодрый. Мне, конечно, эти слова сопровождали до конца моего, можно сказать, срока. Это детский голос. Папа, будь бодрый. И вот эти слова меня ободрили. Еще хочу так сказать, такой момент. Я не знал, там приехали друзья, гости. И вот одна сестра приехала из Риги, она сидела на скамейке среди тех, которые там все вели, записи, все. Вот она сидела. И когда закончился суд, ну, а все же вот эти, которые меня охраняли, милиция, они же слышали, как шел суд. И эта сестра открывает сумку и бросает мне такой большой-большой букет цветов. И когда вот эти цветы я взял сразу, то тот, который стоял, охранял возле там трибуны, он сразу побежал в дверь. И не стал забирать цветы, эти милиционер. А уже после пришел со двора милиционер и начал забирать цветы. Но что я так этим хотел сказать, что когда меня уже осудили, я попал в рабочую камеру, там был в тюрьме стекольщиком. И прошло некоторое время, меня просят вырезать стекла, пойти на привратку там, дежурному по тюрьме вырезать стекла. Я как раз захожу, и приезжает тот самый наряд милиции. Но сразу подали мне руку и говорят, ну что, ну вот таких судов, можно сказать, мы еще не видели. Ну я как раз увидел этого, я говорю, скажи, пожалуйста, почему же ты не забирал у меня цветы? Что ж ты так вот пустил пост? Он говорит, махнул рукой и говорит, ты знаешь, я не мог тогда, говорю, вытерпеть и так дальше. Приговор мне зачитали 4 года лагеря и 5 ссылки. Ну, когда вот я остался в тюрьме, там меня спросили, я пойду в рабочую камеру, как я сказал. Я пошел в рабочую камеру. Ну, там был Павел Андреевич Куприянов. И мы там с ним вместе строили. Строили там вот банно-прачечный комбинат. И мы так были несколько месяцев там в тюрьме. И вот перед самым этапом меня опять посещает тот же старый с КГБ, который сюда приходил, знакомый, так выразиться в кавычках. Но он пришел, уже мы шли на работу, он присутствовал всех, откликнул, подал мне руку. И так дальше сразу, когда мы шли строим, и сказал, что я его забираю себе. Но он начал здесь говорить такие моменты, что вот вас хотели отправить куда-то далеко, я посоветовал, чтобы вас отправили сюда ближе, в Вылково. Тут, мол, и жена будет ездить, все. Но вы со своей стороны напишите в письме ваше отношение к регистрации. Как вы смотрите на регистрацию вот в Усатовской церкви? Я говорю, не писал и писать не буду. Я вам сказал, что с вами у меня разговора никакого не может быть. Но у нас тогда беседа так была, только несколько минут, он ушел, и меня после этого сразу увезли на этап Вылково.